Крымский вечер.
На сайте Верховной Рады Украины появился текст законопроекта об основах государственной политики переходного периода. После принятия документ должен стать одним из основоположных для реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Законопроект призван, в частности, определить общие принципы привлечения к ответственности тех людей, которые сотрудничали или сотрудничают с оккупационными, согласно толкованию украинского законодательства, администрациями. Что предусматривает разработанный правительством законопроект, кого из крымчан он коснется и какую роль может сыграть в деоккупации полуострова? Поговорим в эфире радио «Крым Реалии» в студии Елена Римовская. Здравствуйте! Я напомню, что мы работаем в прямом эфире каждый день с понедельника по пятницу. С 8 до 9 часов утра – это наша утренняя программа, с часу до 2 – дневная, и с 18 до 19.00 – вечерний эфир. В эти промежутки времени у вас есть возможность к нам позвонить прямо в прямой эфир, задать свой вопрос, выразить свое мнение по теме эфира, ну или же, возможно, передать какую-то полезную информацию нашим выпускающим редакторам. Я напомню, что 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, 044 490 29 05 номер телефона для звонков с материковой части Украины. Трансляции наших эфиров доступны на YouTube-канале «Крым Реалии», на Facebook-странице «Крым Реалии». Заходите, оставляйте свои комментарии. Итак, присоединяйтесь к нам в эфир. Приветствую тех наших слушателей, которые уже с нами под YouTube, Facebook трансляцией. Мы будем вот в процессе рассказывать вам, да, что же такое есть в этом законе о переходном периоде и как он может коснуться жителей тех территорий Украины, которые называются в украинском законодательстве временно оккупированными, то есть Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Итак, в нашем эфире еще в прошлом году периодически звучала информация о том, что Украина работает над вот таким законом, который бы урегулировал какие-то процессы переходного периода. Чаще всего этот законопроект, будущий, да, он упоминался в контексте переходного правосудия, ну и обычно, да, вкладывалось в это понятие переходное правосудие моменты, связанные с тем, вот как будет выглядеть деоккупация и реинтеграция на практике. Имеется в виду, что будет с теми людьми, которые сейчас во время, да, временной оккупации Россией Крыма или отдельных районов Донецкой и Луганской областей, сейчас они находятся, да, на каких-то должностях, заняты на каких-то работах, могут ли они быть привлечены к ответственности. Но если посмотреть сейчас на текст вот этого законопроекта, то из него следует, что вот этот самый проект закона об основах государственной политики переходного периода, он касается далеко не только переходного правосудия, но вопросы переходного правосудия мы тоже обязательно в нашем эфире сегодня затронем. Стоит отметить, что субъектом этой законодательной инициативы выступает Кабинет министров Украины, да, то есть вот согласно карточке законопроекта на сайте Верховной Рады, инициатором законопроекта является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Мы знаем, что над этим законопроектом работала команда Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий. Давайте начнем с пояснительной записки, а потом уже вот по самому законопроекту мы будем говорить непосредственно с людьми, которые причастны к его созданию. Итак, в пояснительной записке говорится о том, что вот этот документ разработан с целью должного законодательного урегулирования государственной политики переходного периода. Это, в частности, предусматривает принципы восстановления работы органов госвласти, местного самоуправления на временно оккупированной территории. Кроме того, авторы указывают на необходимость определить красные линии для таких чувствительных, но важных вопросов переходной юстиции, как ограничение права быть избранным или назначенным на определенные должности, определение критериев для осуществления амнистии и так далее. И у нас есть возможность поговорить непосредственно о самом тексте законопроекта, о каких-то общих его принципах с нашей гостьей эфира. Это советница министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Юна Потемкина. Она с нами на прямой связи по скайпу. Юна, приветствуем вас в нашем эфире.
Витаю, студия, витаю всех. Добрый день.
Спасибо, что вы к нам присоединились. Давайте начнем с такого общего вопроса. Вот как, согласно мнению авторов этого документа, законопроект может помочь деоккупации и реинтеграции как Крыма, так и отдельных районов Донецкой и Луганской областей?
В первую очередь стоит отметить, что за 7 лет впервые появился нормативно-правовой акт, пока проект, который регулирует государственную политику переходного периода. И что он делает главное? Он унифицирует подходы. Подходы к оккупированным территориям как Востока, так и оккупированному Крыму. Ранее мы имели ситуацию, когда действительно было принято энное количество законодательных актов в то или иное время, которые в силу тех проблем, да, тех вопросов, которые возникали, регулировали поднятые вопросы. Но за все это время, уже восьмой год, мы находимся в ситуации военной агрессии Российской Федерации, мы столкнулись с тем, что у нас есть, скажем так, определенная коллизия как в терминологии, которая используется в разного рода законодательных актах, так и подходов. Поэтому, на наш взгляд, подобного рода законопроект, который бы определял государственную политику, должен был появиться еще в 2014 году. Но мы имеем то, что мы имеем, поэтому мы считаем, что вот данного рода задача не просто назрела, она уже даже скорее вот перезрела. Поэтому крайне важно сейчас иметь базовый вектор, от которого мы сможем двигаться дальше.
Но я все же спрошу у вас, потому что ваше мнение, что закон уже нужно принимать, даже ранее нужно было его принимать. Вот все-таки те нормы в этом законопроекте содержатся, они все-таки регулируют преимущественно тот период, который будет между уже началом восстановления суверенитета Украины над этими территориями, да, и до полного восстановления украинской власти на этих территориях. Почему этот документ нужно принимать уже сейчас, да? Не кажется ли вам и авторам законопроекта, что, ну, речь идет о какой-то очень далекой перспективе, которая, в частности, может быть истолковано соответствующим образом и людьми, которые живут на этих территориях, да, как что-то, чего еще нет, но чем Украина с какой-то непонятной для людей целью уже занимается?
Наше мнение как раз состоит в том, что это и есть один из основных вызовов — неопределенность нашего будущего, неопределенность нашего завтра. И сидеть и ждать момента, когда произойдет, когда оккупация территории, да, такое освобождение, ну, мы, конечно, можем, но мы видим в этом огромное количество рисков. А на сегодняшний день уже предпринимать действия, которые бы никак не зависели от того сценария, по которому пойдет дальше, ну, судьба наших граждан, судьба наших территорий, нам кажется крайне важным уже говорить об этом сейчас. Ведь закон регулирует не только тот период, который наступит когда-то, закон регулирует еще и жизнь граждан Украины, вопросы у которых есть и появились еще вчера. Да? То есть, например, если мы говорим о жизни быта, жизнедеятельности людей, о деторождении, о разводах, о создание семей и так далее, это только, да, там верхушка всего, то образование, да, то крайне важно уже сейчас давать людям понимание, что будет завтра, что будет, например, с ребенком, который родится у семьи на оккупированной территории или в Крыму, да, но они захотят, чтобы он стал гражданином Украины. Как им быть, как им поступить с документами? Мы вводим определенного рода принципы и закладываем новые возможности, которые в дальнейших законопроектах мы будем раскрывать гораздо более детально, которые, на наш взгляд, важны сейчас, вне зависимости от того, по какому сценарию дальше будет идти Украина. Они важны уже сейчас, потому что это касается граждан Украины, и для нас, граждане Украины, они везде одинаковые, будь то они в Крыму, будь то они на востоке Украины.
Вижу коментарии нашего слушателя под YouTube-трансляцією. Закон потрібен, ніхто не знає, коли відбудеться деокупація, тому готовими до неї потрібно бути вже. Напомню, що з нами на прямой скайп-связі Юна Потьомкіна, советниця міністра по вопросам реінтеграції временно оккупированих територій України. Ми обсуждаємо проект закону об основах государственной політики переходного періоду. І вопрос, Юна, к вам связан з пунктом этого, даже не пунктом, статьей этого законопроекта, который, мені кажется, просто еще задолго до обнародования этого документа он вызвал уже такие определенные спекуляции. Это момент, связанный с тем, кого будут привлекать к уголовной ответственности из тех людей, которые вот эти 7 лет, 8 лет, да, проживают на временно оккупированных территориях Украины. Кому из крымчан, которые сейчас нас слушают, нужно учесть перспективу принятия такого закона?
Да, это действительно крайне сенситивный вопрос, назовем его так, да. Но важно также отметить, что этим законом не определяется процедура дальнейшей ответственности, да, будь то процедура амнистии, будь то процедура так называемой люстрации. Мы говорим о том, что этот закон лишь определяет красные линии. Красные линии, и мы предлагаем в данном законе определенные критерии, потому что мировой опыт показывает, что процедура амнистии, освобождения от ответственности, они не могут быть общими для всех. То есть не может быть безумовной амнистии, да, назовем ее так. Но есть определенные критерии, которые также определены международным правом и являются нормами гуманитарного права. То есть те, кто пребывал в составе оккупационных властей, те, кто причинили, я не знаю, вред, смерть, кутувание, тортуры. Вот видите, мне нужно двуязычный вид, я понимаю, что да, пытки, да. Конечно же, здесь речи идти не может об амнистии или о чем-либо таком. То есть это будет идти речь о тех людях, которые будут подпадать под уголовный суд и международный уголовный суд. И здесь не может быть двучтения. Что же касается, например, таких ограничений, как люстрация, опять же, да, то здесь очень важно отметить, что мы не говорим о том, что это некое наказание. Мы скорее говорим, что это некое обеспечение национальной безопасности в дальнейшем для государства. Поэтому я думаю, что все-таки в том виде, в котором на сегодняшний день выписан закон, он посылает очень правильные сигналы для тех, кого это точно не касается и касаться не может, для людей, которые обеспечивали жизнедеятельность на территории, работали, там, продолжали свою жизнь, да, и продолжали работу. И тоже очень важно отметить, что на сегодняшний день мы не остановились, наша работа продолжается, и министерством отрабатывается закон как раз о процедурах и об ответственности. Это такой пока черновой вариант имени, но это как раз те законы, которые будут непосредственно регулировать, будут ли нести ответственность и за что именно, и кто будет нести данную ответственность.
То есть это такой рамочный закон, который повлечет Абсолютно. Принятие за собой еще каких-то документов, которые нужны для реализации. Еще один вопрос. Вот вы взаимодействовала ли команда автора вот этого законопроекта с людьми, которые непосредственно проживают на временно оккупированной территории? Возможно, они могли указать вам на какие-то риски, да, моменты, которые стоило бы учесть при подготовке документа, или, возможно, с организациями, которые как-то помогают, поддерживают жителей временно оккупированных территорий.
Да, конечно. Более того, я вот много об этом говорю, но это очень важный принцип. При написании этого закона мы следовали принципу как раз широкого диалога, консультации и дискуссии. Почему? Потому что это та тема, которая точно не может выйти от государства, знаете, в информационном порядке. Это та тема, которая должна создаваться совместно с людьми, которых это будет непосредственно касаться уже завтра. Поэтому у нас было большое количество обсуждений, в которых приняли участие более чем 160 разных организаций, и это как государственные органы, так и представители гражданского сектора, так и представители жителей на оккупированных территориях. И это, конечно, также наши международные партнеры и разного рода международные организации. В результате подобных коммуникаций мы получили, вот говоря языком цифр, более чем 1000 страниц разного рода предложений, идей, замечаний, которые нашли свое место как в этом законе, потому что вы, наверное, помните, что первый проект был совершенно иной, он был на 100 страниц, он был крайне обширный и захватывал огромное количество направлений и имел разные подходы. Он был как концептуальный концептуального характера, так и имел детализацию. Мы услышали те замечания и предложения, которые были нам озвучены, и мы пошли по пути, что мы все-таки сейчас создаем рамочный закон, который задаст вектор. И далее те идеи и предложения, которые как раз были от гражданского общества и остальных основных стейкхолдеров процесса, отображены как раз в последующих законах, которые несут детализацию тех процессов, которые заложены уже в этом рамочном законе.
Но если к этому, например, рамочному законопроекту возникают какие-то вопросы, вот сейчас после его обнародования, есть ли еще шанс, что могут быть Верховной Радой учтены какие-то правки?
Безусловно, потому что впереди еще достаточно длинная процедура. Мы помним с вами, что законодательный процесс, он состоит из того, что будут пройдены комитеты. Вы знаете, что на сайте сейчас опубликован уже и текст, и определен профильный комитет, который в данном случае будет господина Лубенца, который непосредственно занимается как раз задачами, да, и работой в рамках реинтеграционных всех процессов. Также, помимо этого комитета, если не ошибаюсь, будут еще прохождения в трех иных комитетах. Поэтому я верю, что еще есть очень много возможностей, и очень рассчитываем, что будет соблюден принцип все такого же диалога, дискуссий, которые крайне необходимы в данной тематике.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Юна Потемкина, советница министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Я напомню, что в эфире Радио Крым Реалии мы говорим сегодня о законопроекте об основах государственной политики переходного периода. Текст этого законопроекта появился на сайте Верховной Рады. Любой из наших слушателей может с ним ознакомиться. Вам нужно ввести в поиске проект закона про засады державной политики переходного периода номер 5844. Ну, профильный комитет, о котором упоминала наша гостья, это комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Он как раз главный комитет Верховной Рады, который будет отвечать за ход, да, как будет приниматься этот законопроект, будет ли он приниматься. Напомню, что инициатор этой законодательной инициативы – Кабинет министров Украины. Много ваших комментариев у нас и под Facebook, и под YouTube-трансляцией. Несколько прочту и постараюсь еще по ходу эфира тоже озвучивать. Потрібно приймати комплекс законодавчих ініціатив, щоб з першої хвилини після деокупації кожен знав, що відбуватиметься, пише наша слушательниця. А один із слушателей спрашивает, можна ли узнать, как будет проходить эта деокупация. Ну, кто же знает вот сейчас по состоянию, да, на сегодня. Есть еще вот такой комментарий, закон, о котором идет речь. Вы опоздали с принятием его ровно на 30 лет, пишет наш слушатель из Крыма. Есть еще такой комментарий. Если Украина действительно хочет видеть Крым в своем составе, то подобный закон нужен. Да и не только законом нужно ограничиваться, и так уже 7 лет потеряно. Напомню, что у вас есть возможность оставлять свои комментарии у нас под YouTube и Facebook трансляции. Или же звоните нам 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Будем обсуждать с вами сегодня, вот как вам этот законопроект, что, по вашему мнению, должно быть учтено в таком документе, пишите нам, звоните. Отмечу, что руководство России или подконтрольной России чиновники Крыма пока не комментировали обнародованный законопроект. Можно упомянуть, что нынешнее руководство России отрицает возможность, да, саму возможность деоккупации Крыма, настаивает на том, якобы Крым это часть России, и что якобы этот вопрос закрыт, но ни Украина, ни международное сообщество Крым российским не признают. Упоминалось сегодня в нашем эфире, что привлекали к процессу обсуждения того, как должен выглядеть закон об основах государственной политики переходного периода общественные организации. В самой пояснительной записке упоминается, что в частности к обсуждению привлекался Центр прав человека ЗМИНа, и с нами на прямой телефонной связи Алена Лунева, менеджер по адвокации Центра прав человека ЗМИНа. Алена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тот текст законопроекта, который появился на сайте Верховной Рады, насколько он оправдал ваши ожидания и насколько там учтены замечания, которые, возможно, вы озвучивали на этапе его разработки?
Спасибо за вопрос. На самом деле текст не варианта, который был решен.
Алена, простите, плохо вас слышим. Если можете, говорите или громче, или, возможно, где-то измените место, где вы, откуда вы с нами общаетесь.
Сейчас слышно?
Немножко лучше, давайте попробуем.
Хорошо. На самом деле текст, который опубликован сейчас, он не особо отличается структурно от того текста, который был опубликован еще в июне для обсуждения. И на самом деле наша общественная организация, другие общественные организации не министерством привлекались, а, в общем-то, изъявили желание и сами привлеклись к этому обсуждению. И я бы хотела бы сказать, широкие консультации — это не совсем то, что проводило министерство. Министерство направило запрос и получило некий фидбэк, мнение от разных на первый текст и на второй вариант этого текста.
Алена, мы сейчас, простите, мы вас сейчас перенаберем, потому что плохо вас слышим. Это Алена Лунева, менеджер по адвокации Центра прав человека ЗМИНа. Алена начала рассказывать нам о том, что, да, вот есть определенные нюансы с тем, как привлекалась их общественная инициатива, да, к обсуждению вообще такой законодательной инициативы. Сейчас мы продолжим наш разговор. Хочется все-таки, чтобы вам лучше было слышно, потому что мы понимаем, что речь о радио, и это, да, звук главный актив, скажем так, наш. Мы обсуждаем сегодня, напомню, законопроект об основах государственной политики переходного периода, о том, как он выглядит, какие пункты там предусмотрены, и Алена Лунева с нами снова на связи. Алена, спасибо, что вы к нам вернулись. Пожалуйста, продолжайте. Вы сказали, что не совсем Минреинтеграция вас привлекала к обсуждению. Вы с нами?
Да, да, да.
Да, говорите, пожалуйста. Мы вас не слышим, к сожалению.
Слышали меня сейчас?
Вот сейчас слышим, но когда говорю вам, что вы можете говорить, ничего не слышно. Давайте Понятно. Попробуем это еще раз.
Удивительно, но давайте еще раз. Текст не особо отличается от того, который уже был в июне. И, в общем, наша организация и другие организации из неформальной коалиции, которые занимаются защитой прав человека, людей, пострадавших от вооруженного конфликта, мы давали свои предложения, и далеко не все они пока учтены. И мы надеемся на широкую такую дискуссию в парламенте, что мы сможем еще частично изменить текст в парламенте во время обсуждений в комитете. Часть наших замечаний касались того, что в тексте законопроекта, вот сегодня госпожа Юна говорила уже об этом, что будут разработаны другие законопроекты, которые будут регулировать в том числе и вопросы ответственности, да? Но, к сожалению, на эти законы уже есть ссылка в законопроекте, который зарегистрирован. Хотя эти законопроекты еще даже не написаны и не поданы. В таком случае, в общем, мы говорим про нарушение принципа юридической определенности, когда норма не совсем понятна, как будет работать. И таких норм в законопроекте пока немало. В том числе, например, не совсем понятно, кого этот законопроект считает жертвами вооруженного конфликта. Потому что пока определение, кто такие жертвы, не дано.
А это такие пункты, которые должны были, да, в рамочном законопроекте уже быть прописаны?
Безусловно. Что такое переходные администрации, что такое международные переходные администрации? Если эти понятия встречаются в тексте и эти понятия в законе, то этого не были определены, они должны быть определены. На самом деле вопрос о том, кто такие жертвы вооруженного конфликта, он будет очень дискуссионный. Он будет очень важный для решения, в том числе в ходе диалогов. Потому что совсем не очевидно, кто есть пострадавший от вооруженного конфликта. Потому что если уже совсем говорить про тех людей, которые так или иначе пострадали, то это может быть все население Украины. Или все-таки это конкретные пострадавшие от конкретного правонарушения, которые, например, понесли некий ущерб. То есть сейчас в законопроекте не очень понятно. Например, в статье, где речь идет про мемориализацию, про музеи, если будет музей жертв вооруженного конфликта, это кого будет музей? Это немаловажно, хотя на самом деле наши организации предлагали все-таки часть, которая касается мемориализации, в принципе, что она должна быть все-таки немного более диалоговая. Ну что, она должна все-таки, мы должны обсуждать сейчас, как будет называться этот музей. Наверное, это важно. Музей противодействия вооруженной агрессии Российской Федерации, который должен быть, по мнению авторов, открыт в Симферополе, Донецке и Луганске. И все-таки этот вопрос, который нуждается в обсуждении в обществе. И более как бы, неформальном или более открытом, чем был вопрос обсуждения текста законопроекта.
Я такой момент еще уточню, знаю, что мы вас должны отпускать, но все же. А что касается вот тех пунктов, которые касаются непосредственно правосудия, непосредственно восстановления украинских деятельностей, украинских органов, например, исполнительной власти, судебной власти или же органов местного самоуправления, насколько в этом плане, по вашему мнению, закон прописан понятно и учитывает риски?
Ну, вот смотрите, не зря слушатели под трансляцией спрашивали, как будет деоккупация. Потому что на самом деле от того, как будет проходить деоккупация, ну, зависит формат того, а что будет на деоккупированной территории, как это что-то будет выглядеть. Если про какие-то администрации, что это за администрации, непонятно. Каким образом будет восстановлена власть, там тоже не совсем понятно. И вообще, на мой взгляд, этот законопроект должен был максимально говорить о том, заполнять те правовые лакуны, которые есть сейчас. Да? У нас есть некоторые неопределенные моменты. Например, те же вопросы конвалидации, которые, ну, то есть признание или применение документов, выданных на оккупированных территориях, это очень практически прикладной момент, который имеет колоссальное значение для реинтеграции. Потому что сейчас, не получив украинский паспорт или украинское свидетельство о рождении, через 10-15 лет, через 5 лет мы столкнемся с проблемой подтверждения личности, мы столкнемся с проблемой подтверждения гражданства, ну и, в принципе, документ подтверждает связь человека и государства. Поэтому, например, этот конкретно узкий вопрос, он должен быть решен. Паспорт это или документ про образование, это должно быть урегулировано. Сейчас, например, без особых обсуждений с общественными организациями, в общем, эта позиция наверняка Министерства образования, сейчас в законопроекте написано, что конвалидация документов про образование, в общем-то, невозможна, если речь идет только не о среднем образовании или общем. То есть общее образование, да, мы что-то будем с вашими документами делать, но те люди, которые уже 7 лет какое-то образование получают, пускай не политическое, мы не говорим про юридическое образование, правовое, но, например, химия, математик, те люди, которые получили дипломы какие-то, да, на оккупированной территории Крыма, что они дальше будут делать? Государство сейчас говорит, ничего вы не делаете, если вы хотите потом что-то сделать, будете заново учиться. Насколько это целесообразно, насколько это отвечает запросам, и насколько это вообще релевантная ситуация, это большой вопрос. И я как раз очень надеюсь, что такое обсуждение релевантности ряда норм будет на уровне комитета, потому что мы в своих замечаниях, которые подавали к первому драфту, ко второму, мы на это, в общем-то, обращали внимание. Но видите, как я уже сказала, далеко не все наши предложения были учтены. И что самое важное, что пока что не очень понятно, почему. Потому что никакой открытой дискуссии по этому поводу не проводилось. Почему эти предложения да, а вот эти нет? Потому что из всех 1000 страниц были выбраны какие-то предложения, но как они были выбраны, по какому принципу, пока, если честно, не очень понятно.
Поняла. Поняла. Спасибо вам большое. Это была Алена Лунева, менеджер по адвокации Центра прав человека ЗМИНа. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы говорим сегодня о законопроекте об основах государственной политики переходного периода. Текст этого законопроекта появился на сайте Верховной Рады, и у нас была представлена позиция Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, которая работала над вот этой версией законопроекта, да, и в частности вы услышали позицию представительницы правозащитной организации, которая, да, обнародовала свои предложения ранее, и говорят, что не все предложения учтены. Но есть возможность либо же у Министерства реинтеграции отреагировать на это замечание, либо же у Комитета Верховной Рады Украины по правам человека и реинтеграции, деоккупации, потому что как раз этот комитет будет заниматься вопросами, да, в частности, внесения правок. Мы пытались сегодня на протяжении дня получить комментарий кого-то из этого комитета, в частности, для того, чтобы уточнить, да, может ли, ну, в ближайшее время этот закон быть проголосован, как, какие сроки ему дают, потому что министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий говорил, что он ожидает в этом году принятия этого законопроекта. Ну, пока ответ мы не получили. В прошлом году радио «Крым Реалии» обсуждало будущую концепцию переходного правосудия, в частности, с руководителем прокуратуры Автономной Республики Крым Игорем Паначевным, и он нам рассказал о том, кто может быть привлечен к ответственности, да, после деоккупации временно оккупированных территорий. Давайте послушаем.
Я неодноразово заявляв і повторюсь, що притягнені до тієї чи іншої відповідальності підлягають тільки ті, хто безпосередньо вчиняв дії, які призвели до окупації, вчиняв дії, які призвели до порушення прав і свобод людей в Криму, причетні до вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності. Тут однозначно потрібно розбиратись в кожній ситуації окремо. Перехідне правосуддя передбачає розробку певних категорій осіб, які можуть бути звільнені від відповідальності, чи певні дії, які були вчинені, за які може наставати там менш сувора відповідальність, ніж зараз передбачено законом. Це все ми говоримо про різні види амністії, звільнення від відповідальності. Тобто тут треба враховувати досвід багатьох країн. І якщо говорити про тих, хто точно буде притягнути до відповідальності, це ті, хто вчиняють воєнні злочини в Криму і злочини проти людяності. У нас є безліч кримінальних проваджень відносно суддів, які приймають участь у реалізації політики Російської Федерації, спрямованої на переслідування проукраїнського населення в Криму. Це і прокурори, які приймають участь в таких кримінальних процесах. Це і слідчі, це і органи поліції, і центри по боротьбі з екстремізмом. Це однозначно і посадові особи окупаційної влади, які, наприклад, причетні до привласнення державного майна українського, причетні до привласнення приватного майна.
Это был Игорь Паначевный, руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя. Его взгляд на то, как будет работать переходное правосудие. А к нам присоединяется в эфир юрист-международник Борис Бабин, эксперт Крымско-Татарского ресурсного центра. Борис, добрый вечер.
Доброго вечора.
Была ли у вас уже возможность ознакомиться с текстом законопроекта? В целом, вот понятно ли вам, как будет действовать этот документ, если он будет принят?
Ну, ключове тут слово «якщо», так? Якщо він буде прийнятий і в якій редакції він буде прийнятий. Я одразу хочу сказати, що дійсно проект можна довго критикувати, є за що, але не слід забувати, що це вже друга спроба. Перший варіант, презентований урядом пана Шмигаля, зазнав нищівної критики і знов-таки обґрунтованої. Від різних структур, не лише, як у нас прийнято, активістів, комсомольців, піонерів і так далі, але й від науковців, експертних управлінь Верховної Ради, відповідно, державних органів влади. І це було все дійсно обґрунтовано. І після цього уряд, і це слід віддати йому належне, він внес істотне коригування в свій законопроект. І це добре. Звісно, ми бачимо це. І знов-таки окремі, на жаль, ті риси, за які критикувався гостро фахівцями проект, залишилися. А тому я можу сказати наразі лише одне. Саме у такій редакції він 99,9 що схвалений не буде. Але загальна перспектива схвалення цього проекту саме в такій редакції, як він є, ну, саме в якійсь редакції після правок вже є більш високою, як на мене. І за таких умов, я думаю, що він буде схвалений з істотними доопрацюваннями.
Смотрите, были вопросы, я так понимаю, в свое время к тому, что в этом документе может быть слово «коллаборант». Да, обещал министр, что этого слова не будет. Вроде как нет его в этом тексте законопроекта. О каких дискуссионных моментах вы говорите? Вот вы говорите, что остались моменты, которые вызывали вопросы.
Ну, дивіться, в першу чергу візьмемо блок так званої перехідної юстиції. Так званої, тому що, все ж таки, проєкт, він більш-менш оперує такими більш прийнятними, ті, класичними для українського юриста категоріями. І я там, чесно кажучи, якої, знаєте, величезної зрадоньки, як у нас любить казати, не бачу. Тобто підхід проєкту більш-менш збалансований в цих питаннях щодо відповідальності за злочини, пов'язані з конфліктом. Але є у нас велика ще проблема, яка там залишається за кадром, це загальна кримінальна злочинність. І, знаєте, її, як правило, вчинюється більше, ніж політичною чи пов'язаною з окупацією. З нею слід такою щось буде вирішувати, ми про це нічого не пишемо, це погано. А також, що головне мені подобається в цьому проєкті, він має відсилкові норми з ключових позицій. Перша ключова позиція – це так звана конвалідація угод, так? Положення попереднього проєкту зазнали нищівної критики саме через конвалідацію, через спробу протягти визнання так званих документів на окупованих територіях. Що ми бачимо наразі? А наразі ми бачимо, що згадка про конвалідацію залишається, але при цьому, кажеться, є ствердження, що це буде потім якось окремо врегульовано. Шановні, а навіщо нам якесь окреме врегулювання, якщо ви маєте амбіційну мету схвалити загальний законопроект про реінтеграцію деокупацію? Там має бути, вибачте, все. Інакше це не робота, бо, то кажуть, половина ремонту – це ніщо, згідно остаточного результату. І це не просто жарти, адже законопроект такий амбіційний і важливий передбачає скасування двох чинних законів. Закон про окупований Крим 14-го року, закон про окупований Схід 18-го року. Але якщо ми проаналізуємо ці закони, два чинних на сьогодні, виникає питання, бо низка специфічних аспектів, зокрема щодо юрисдикції проваджень, щодо реагування влади на певні питання, щодо певних гарантій громадян, вони в новому проєкті не врегульовані. Тобто з'являються юридичні лакуни, Надалі, у мене є особисто величезне питання щодо законопроекту про вільну економічну зону Крим. Він не згаданий у тексті нового проєкту. Це, з одного боку, можна зрозуміти, адже є у нас закон про скасування закону про вільну економічну зону Крим, але на сьогодні він, наскільки мені відомо, президентом не підписаний, чинності не набрав, і чи буде він підписаний, чи набере він чинність – це питання. Тобто, якщо буде одна політична позиція, і він буде схвалений дійсно, тоді ладно, можна погодитись з тим, що це не слід регулювати в новому законі. Але якщо не буде він підписаний, це все зависне, виникає питання коригування двох правових реальностей. Реальності поточної колаборації в межах закону про вільну економічну зону Крим і більш-менш об'єктивної, ну, збалансованого ставлення до економіки окупантів у новому проєкті. Також, ну, вже, як то кажуть, можливо, не так помітно, але дуже цікаво для мене особисто, це перехідні положення та прикінцеві проекти, в якому скасовується низка нормативних актів. Зокрема, у проєкті скасовується низка законів і підзаконних актів України, схвалених з питань кримської автономії. 90-ті роки, починаючи з 91-го року. А у мене тоді просте питання, навіщо це зараз робиться? Яка цього є практична мета? І чи не вважають автори проєкту, що коли у нас є низка міжнародних проваджень щодо Криму в різних юрисдикціях, всі ці, як то кажуть, спроби заднім числом, як то підкоригувати статус кримської автономії, ну, як мінімум, становлять певні юридичні ризики. Мені абсолютно не зрозуміло, навіщо це робиться, і жодних пояснень цього законопроекті немає.
Поняла. Наприклад, дійсно, дуже інтересно.
Пропонується скасувати закон про відновлення Кримської РСР 91-го року. У мене питання, навіщо ви це робите? Просто поясніть, будь ласка, яка була мета цього?
Хороший вопрос. Спасибо вам, что вы эти вопросы озвучили. У нас в эфире это был Борис Бабин, украинский юрист-международник, эксперт Крымско-Татарского ресурсного центра. Обязательно эти вопросы зададим, когда будем возвращаться к теме этого законопроекта. Будем говорить и с депутатами, я думаю, еще и с авторами этого законопроекта из Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий. Действительно, есть вопросы, как вы видите. Ну, мы начали наш эфир с того, что мы подключили советницу министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Юну Потемкину, и она рассказала нам о том, что этот закон нужно воспринимать как рамочный. Да? Она упомянула о том, что была первая версия, да, которая было намного больше, но возникло очень много вопросов, и решили, что будут действовать таким образом, примут рамочный закон, и после этого будут приниматься документы, да, которые будут усиливать и как-то реализовывать этот рамочный закон. Ну, как видите, вот этот подход, он вызывает вопросы у наших, да, других гостей эфира, которые говорят, что могут возникнуть какие-то правовые лакуны, это может только создать проблемы для Украины. Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим.
Главные новости, важные заявления, события, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ.
Несколько минут у нас остается, я успеваю еще почитать ваши комментарии, и в частности у нас вот слушатель под нашей Facebook-трансляцией обращает внимание на то, что Крым – это Украина, все договора купли-продажи недвижимости, заключенные с момента оккупации Крыма России, являются недействительными, незаконными. Тут можно сказать, что на это тоже обращают внимание авторы законопроекта, могу процитировать вам фрагмент, да, из этого документа, точнее проекта документа, процитирую на украинском языке для того, чтобы не ошибиться в формулировках. Вот есть тут, можно найти в тексте законопроекта следующие: нормативно-правові акти держави-агресора, пов'язані з тимчасовою окупацією, нормативно-правові акти окупаційних сил та окупаційних адміністрацій Російської Федерації є нікчемними, не створюють жодних правових наслідків. Нікчемність таких актів не підлягає оскарженню та не може бути скасована. То есть в какой-то степени подтверждает то, о чем наш слушатель написал, какой принцип будет применяться. Да, но есть много вопросов, конечно, от наших слушателей касательно того, как же будет выглядеть эта деоккупация Крыма. И этот вопрос звучал и от эксперта правозащитного центра ЗМИНа Алены Луневой. Сложно, конечно, ответить на этот вопрос. Единственное, о чем можно упомянуть, это о том, что ну, Украина настаивает, что нет другого способа, кроме как дипломатически правового для возвращения Крыма под контроль Украины. Тем не менее, безусловно, есть вопросы, которые касаются позиции России по этому вопросу. Мы помним, что в Кремле неоднократно уже заявляли о том, что никто вопрос деоккупации Крыма обсуждать не будет. Вероятно, речь идет о нынешнем руководстве России. Говорят о том, якобы вопрос Крыма закрыт навсегда. Но эта позиция нынешнего российского руководства, да, скажем так, контроль России над Крымом формальный не признает большинство стран мира, не признает Украина. И, в принципе, как раз-таки за аннексию Крыма против России были введены санкции Запада. Что касается еще некоторых пунктов этого законопроекта, могу сказать, что упоминается о том, что гражданство Российской Федерации не признается, имеется в виду принудительное или автоматическое, которое было, да, касательно граждан Украины после 2014 года, после начала захвата Крыма Россией. Предварительно министр интеграции временно оккупированных территорий, еще до того, как появился этот текст законопроекта, Алексей Резников, если мне не изменяет память, в интервью радио НВ говорил о том, что вот после, да, вот на этом этапе переходном будет возможность у крымчан или жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей якобы выбрать, да, с каким документом, точнее, с каким гражданством человек остается. Но тут вопрос, действительно, и сейчас в этом проекте закона об этом речь не идет. Вопрос, он касается того, что, ну, сейчас Украина настаивает на том, что она российские документы крымчан не признает, поэтому вероятно, руководствоваться все-таки нужно текстом законопроекта, который обнародован сейчас на сайте Верховной Рады Украины. Я напомню, что любой желающий, любой из наших слушателей может найти текст законопроекта, ознакомиться с ним. Он под номером 5844 на сайте Верховной Рады Украины. Называется проект закону про засади державної політики перехідного періоду. Є вже і проект закону, і пояснительна записка. Можна почитати, як бачать в правительстві України вот ці самі основи государственної політики перехідного періоду. Можна також упомянути такий важливий момент, і проговорили ми цей момент з нашими гостями ефіру, що один із таких моментів, вокруг якого виникали спекуляції, это момент, связанный с тем, кто будет привлечен к ответственности, уголовной ответственности после восстановления суверенитета Украины на временно оккупированных территориях. Но мы приводили вам, да, и общались на эту тему и с советницей министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Кроме того, приводили вам комментарий еще за прошлый год руководителя прокуратуры Автономной Республики Крым, который объяснил, какие преступления могут быть истолкованы как те, которые, по которым можно привлечь к уголовной ответственности людей, которые работали, да, в каких-то, например, органах власти оккупационной за время, когда Крым, например, был под контролем России. Но видно, что все это еще будет обсуждаться, и, как сказали в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий, будет проходить еще этот законопроект рассмотрение и на комитетах. Основной комитет определен, это комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Надеюсь, что в ближайшее время подключим мы к эфиру кого-то из представителей этого комитета, уточним, да, вот моменты этапа рассмотрения этого документа. Кроме того, упоминается и комитет по вопросам правовой политики, и, например, комитет национальной безопасности и обороны, и в том числе разведки. То есть очень широкий спектр тех специалистов, которые еще должны на текст этого документа отреагировать. В любом случае, будем следить за ситуацией, потому что это важный документ. Как мы упоминали в самом начале нашей программы, этот документ должен стать одним из основоположных для дальнейшего процесса деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. На этом все. Я напомню, что наш номер телефона 8 800 10 06 926 бесплатный для звонков из Крыма и Севастополя. Бесплатный не только для звонков в прямой эфир. Вы можете также позвонить нам, когда мы не в прямом эфире, оставить свое сообщение на автоматическом автоответчике какое-то замечание, пожелание, предложение по теме, например, или же поделиться какой-то своей проблемой. Все отслушиваем и пытаемся быть в курсе актуальных вопросов для наших слушателей. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.